Привет, это Крым Реалии, в студии работает Сергей Макрушин. После того, как Россия в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину, Украина вынуждена отбиваться и наносить удары по военным объектам российской армии, расположенным на оккупированной территории, в том числе в Крыму. И в случае атаки с воздуха тревогу в аннексированном Крыму объявляют не по всему региону, а, например, только в Севастополе или локально в Керчи, когда ожидают удары на Керченском мосту. Вот сегодня мы поговорим о безопасности. О чем лучше знать для того, чтобы максимально снизить для себя и своих близких факторы риска, и что еще лучше, что для этого нужно уметь. Мы уже говорили о том, как медленно вообще российские власти Крыма подошли к оповещению гражданского населения об угрозе с воздуха, и по сей день к этой практике остается много вопросов. Ну а риски для гражданского населения вместе с участившимися ударами по военным объектам продолжают расти. Сообщения о пострадавших гражданских в Крыму приходят, к счастью, относительно редко, реже, чем вообще сообщения об ударах, но они все же приходят. Вот российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в минувший четверг, что во время ракетной атаки в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Было ли в этот момент или перед этим оповещение об опасности обстрела? Знали ли эти случайные прохожие об угрозе? Сергей Аксенов не уточнил, а расследование этого происшествия сообщил Следком России. Там пообещали, цитата, что действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. Конец цитаты. Немного больше об этом рассказали российские средства массовой информации. Они уточняют, что это произошло в поселке Мирное, практически пригород Симферополя. Вот на стоп-кадре «Известий» мы можем видеть поврежденную хозяйственную постройку, но, судя по тому, что говорил корреспондент этого издания, погибли двое человек не там, они погибли поодаль. И да, каким образом была повреждена эта пристройка, это была цель, или туда случайно попала, или сбитая ракета, или ракета, которой сбивали, тоже все это не уточняется. Начнем разговор о ситуации в Крыму с военным экспертом Владиславом Селезнем. Владислав, добрый день.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Итак, мы видим, что участились атаки с воздуха по российским военным объектам в Крыму. Если говорить об атаке в ночь на 24 мая, то мы по сообщениям крымских пабликов, крымчан, знаем о том, что взрывы в эту ночь раздавались не только над Симферополем. География была довольно-таки обширная. И вот в этой ситуации, когда обстрелы учащаются, какой риск это может нести для гражданского населения?
Парадокс ситуации состоит в том, что взрыв на территории населенного пункта Мирное, о котором вы упоминаете, о нем я узнал от жителя соседнего Смирного села Белоглинки, который сообщил, что взрыв был такой силы, что шатались стены дома, где он живет. Собственно говоря, что стало причиной этого взрыва, либо же сбитый дрон или ракета, или же противоракета, которая упала на территорию населенного пункта, до сих пор в открытых источниках информации нет. То, что Сергей Алексеевич сообщил о гибели двух гражданских лиц, ну, собственно говоря, очевидно, это в том числе в контексте того, что сигнал о воздушной тревоге над территорией Симферополя и его пригородов не звучал. Эта информация точно верифицирована. Что же касается тех рисков, с которыми сталкиваются местные жители, они также очевидны. Еще два года назад президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, крайне настоятельно рекомендовал им держаться чем дальше от военных объектов и объектов военной инфраструктуры на территории временно оккупированного Крыма. Таких объектов в Крыму немало. Ваши коллеги, проводя соответствующее исследование мест размещения российских сил и средств, уяснили, что порядка 232 объектов в Крыму и Севастополе в настоящее время находятся. Хотя, в принципе, в кулуарах говорят о том, что таких объектов в Крыму и Севастополе может быть до 500. Все они являются законными целями для украинской силы обороны. В принципе, эти законные цели сейчас системно и методично украинские силы обороны атакует и уничтожает. Уничтожает объекты систем противовоздушной обороны, систем космической связи, военные объекты, в том числе территорию военной базы в районе населенного пункта Перевально. Все эти цели для нас являются законными, но и, безусловно, российская система ПВО, работая по нашим ракетам и дронам, не всегда учитывает тот факт, что сбитые или поврежденные ракеты дроны могут упасть на жилые массивы, в места сосредоточения гражданского населения. И тут вновь я, собственно говоря, ориентирую жителей Крыма на то, что контроль за сообщениями в мониторинговых каналах является крайне важным. И в случае все-таки оглашения воздушной тревоги не следует игнорировать тот самый сигнал. Мы, жители материковой части Украины, в этом имеем весьма-весьма практичный опыт. Не следует игнорировать сигнал воздушной тревоги. Это, как минимум, сохранит жизнь и здоровье. В противном случае могут быть варианты. Такие варианты, как они случились на территории населенного пункта Мирный, поблизости Симферополя.
Говоря о воздушной тревоге, этот вопрос обсуждается и в крымских разных пабликах, и крымские Z-блогеры пишут о том, что не надо весь Крым оповещать, если, например, что-то летит на военные объекты в Севастополе конкретно или в Керчи, мол, это никак не должно сказываться на жизни остальной части полуострова. А мы видим, что на материковой части Украины оповещения идут по регионам, по областям зачастую, чаще всего. Вот давайте об этом поговорим. Есть ли отличия с точки зрения безопасности, например, тех, кто живет в Крыму, и тех, кто живет на материковой части Украины, да, и насколько оправдано вот это оповещение сразу по всему региону?
Есть протокол безопасности, определяемый службой гражданской обороны, который подразумевает закрытие неба и, соответственно, чистый сигнал воздушной тревоги над всем регионом. Да, иногда возникает парадоксальная ситуация, когда жители приграничных районов областей, которые между собой граничат, могут слышать сигнал воздушной тревоги из соседнего региона. Так это может быть на территории Киевской области, жителей наших южных районов Киевщины, которые находятся вблизи с Черкасской области, там воздушная тревога по ряду причин звучит намного чаще, чем в Киевской области и в самом Киеве. В любом случае, сигнал воздушной тревоги является четким сигналом к тому, что необходимо выполнить определенный свод правил. Либо же отправиться в укрытие, либо же как минимум придерживаться правил двух стен. Поэтому позиция на наших представителей службы, которые отвечают за гражданскую оборону, мне более предпочтительно. Искать варианты, мол, давайте будем тянуть до последнего, авось пронесет, это не наша история. Ну, а россияне, если такой формат выбирают для того, чтобы меньше третировать местное население и меньше, собственно говоря, акцентировать внимание на том, что война, которую враг развязал в феврале 2014 года, уже пришла на улицы тех мест и регионов, которые находятся сейчас под эффективным контролем российской армии, это не очень рациональный подход. Война, в первую очередь, это продолжение политики. И уж коль представители горе-лекарской власти заявляют о том, что они пекутся о сохранении жизни и здоровья тех народа, тех территорий, которые они, или граждан тех территорий, которые находятся под их эффективным контролем, то сигнал воздушной тревоги должен звучать своевременно и на всех территориях субъектов.
А чем можно объяснить то, что этот сигнал не звучит? Можно было бы предположить, что что-то не так с системой оповещения, но мы неоднократно слышали до полномасштабного вторжения о том, как проверяли эту систему оповещения в Крыму, как проходили учения постоянные. Сейчас вроде бы время, когда эта система должна работать. Ну, по крайней мере, в Симферополе.
Система работает. И работает она прекрасно в случае, если соответствующий оператор нажимает на соответствующий рычаг или кнопку. Но сознательно власти Крыма это не делают для того, чтобы не раздражать местное население, ведь получается парадоксальная ситуация. С экранов российских телевизоров постоянно звучит фраза, что СВО проходит успешно, все хорошо, и вот-вот киевский режим падет. А на самом деле ракеты прилетают и убивают в том числе мирных граждан, которые никакого отношения к боевым действиям не имеют. Такая позиция, считаю, остроусиная, ведь совершенно очевидно, если есть проблема, на ней необходимо соответствующим образом рефлексировать, дабы сохранить по максимуму жизни и здоровья людей, которые не имеют отношения к ведению боевых действий. Но вот такая политика скрывания реальной ситуации, политика создания иллюзий, что все хорошо, все благополучно и абсолютно безопасно, она дает такие, в смысле, негативные результаты.
Я напомню, что на сайте Крым Реалии и на сайте Украинской службы Радио Свобода доступна интерактивная карта российских военных объектов на территории Крыма. Все, что нам удалось изнать преимущественно из открытых источников, нанесено на эту карту. Эта карта постоянно обновляется. Мы, наверное, сможем вам показать, да, ее интерфейс. Ну, конечно же, лучше изучать ее самостоятельно, посмотреть, что находится вблизи с тем местом, где вы живете или работаете, или часто находитесь, для того, чтобы понимать степень риска. Вот, Владислав, да, напомните, почему об этом все-таки лучше знать, лучше это иметь в виду, когда, да, человек беспокоится о своей безопасности.
232 военных объекта, объекта военной инфраструктуры. Каждая из этих объектов является законной целью для украинских сил обороны. В свое время генерал Бен Ходжес, американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе, говорил следующее. Путь к освобождению Крыма лежит через реализацию двух важных проектов. Первый проект – это уничтожение Керченского моста, как главная инфраструктурная составляющая, которая обеспечит всем и вся российским оккупантам, действующим в Крыму и Севастополе. Второй кейс состоит в уничтожении, физическом уничтожении всех вражеских военных объектов в Крыму и Севастополе. О чем идет речь? Базы, арсеналы, склады, командные пункты, пункт управления и связи, места сосредоточения личного состава и бронетехники и вооружения, системы, комплексы противовоздушной обороны, радиотехнической борьбы, иные элементы, которые отвечают за функционирование российского оккупационного контингента в Крыму и Севастополе. Все эти цели законны, и все они могут быть в тот или иной период времени быть подвержены ракетной или дроновой атаке. А это значит, что гражданское население не следует находиться вблизи этих объектов. Очевидно, что украинская армия точно не воюет с гражданскими лицами, и жилые микрорайоны, те микрорайоны или районы Крыма и Севастополя, где нет военных инфраструктурных объектов, точно не являются целями для украинских сил обороны.
И последний уточняющий вопрос. Видят ли россияне все пуски, которые происходят в сторону Крыма? Ну, то есть ли у них эта возможность предупредить крымчан? Ну, вот чтобы наша аудитория понимала.
Безусловно, мониторинговые каналы постоянно сообщают о движении дронов или ракет в направлении Крыма. То есть такая техническая возможность есть. Поэтому я вновь призываю достаточно внимательно относиться к информации основных мониторинговых ресурсов, которые сообщают о ракетной или дроновой опасности. Это на самом деле позволит сохранить вам жизнь и здоровье.
Спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи был Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас мы поговорим о тех навыках, которые могут пригодиться тем, кто живет вот на такой территории, который стал в том числе и Крымский полуостров, да, территории, на которой есть опасность атаки с воздуха. К нашему разговору сейчас подключается Федор Сердюк, соучредитель благотворительного фонда «Пулс». Федор, добрый день.
Добрый день.
Очевидно, что Крым все далее и далее становится опасным. Мы видим, как учащаются удары по объектам на Крымском полуострове. Их у России, у российской армии еще много. Что нужно понимать нашим слушателям и зрителям, которые сейчас в Крыму и на других территориях, где возможен обстрел ракетами, артиллерией или беспилотниками? К какой ситуации нужно быть готовым?
Ну, дело в том, что любой обстрел, любое кинетическое воздействие предполагает непосредственную угрозу жизни и здоровья человека. И где бы это ни происходило, какое бы ни было выбрано средство, да, нанесения удара, в любом случае приблизительно одинаковы те последствия, которые человеческое тело получает. Мы можем говорить о том, что последствия делятся в целом на те, которые не угрожают выживанию в целом, которые ведут к смерти в любом случае, и такие, которые могут привести к смерти человека, а могут не привести. И вот эта разница в том, была ли своевременно оказана человеку первая помощь и впоследствии продвинутая медицина. медицинская помощь.
Вот несколько слов о первой помощи. Извините, что я перебиваю, у нас еще и проблемы со связью. Говоря о медицинской помощи, многие из нас какие-то знания получали, там, я не знаю, в школе, во время учебы в институте, до того, как началась полномасштабная война, и кто-то на них вот продолжает рассчитывать, что он... Да, в теории там какой-то ситуации готов. На самом деле, к чему стоит подготовиться? Может быть, да, какие курсы стоит пройти для того, чтобы снизить для себя и окружающих фактор риска?
Стоит научиться остановке кровотечения на хорошем уровне для того, чтобы сделать это в условиях стресса.
Повторите, пожалуйста, у нас только что прерывала связь, обучиться остановке кровотечения, правильно я понял?
Остановка кровотечения, совершенно верно.
Какие для этого должны быть курсы, как человеку найти? Понятно, что у нас сейчас часть аудитории живет на временно оккупированной территории. Я посмотрел, там тоже сейчас проходят курсы по тактической медицине, но я хотел бы обратить внимание нашей аудитории, что очень часто они имеют признаки какой-то идеологической заряженности, поэтому аккуратно стоит отнестись к этому выбору, да? Все-таки, да, по какому протоколу должны проходить, например, это обучение, чтобы оно было эффективным?
Ну, я честно скажу, что российские такмеды, тот, который присутствует на оккупированных Россией территориях, это нечто бессмысленное и беспощадное зачастую. Я не могу сказать, что все наши движения в этом направлении, они идеальны, но... Вот именно эта догоспитальная часть в Украине развита и на территориях, которые контролирует украинское правительство, оно развито намного лучше. Глобально, если говорить о территории Украины, то здесь это обучение должно основываться на западных стандартах доказательной медицины, только такие они фактически и бывают. Это может быть обучение, основанное на системе TCCC, да, аналогичная система работает в армии Соединенных Штатов. Это может быть обучение на основании данных одной из организаций, таких как Американская коллегия хирургов. Это может быть там один из европейских аналогичных, да, протоколов. Глобально, как бы вы ни учились, если это доказательные вещи, которые содержат в себе использование турникета, прямое давление на рану, тампонирование раны, давящие повязки, то это будет эффективно. То, что касается территории, где есть Россия, то здесь, честно говоря, очень слабо понятно вообще, на какой основе они делают такие обучения. У них во главе угла всегда стоит опыт. То есть они говорят, что это обучение на основании опыта таких-то людей или других людей, или на основании там определенных разработок тех или иных отдельных ученых. И это будет абсолютно индивидуально, будет абсолютно индивидуально зависеть от того, кто обучает. В целом, с точки зрения боевых действий, это, конечно же, для нас хороший сигнал.
Может быть, есть какие-то онлайн-ресурсы для тех, кто сейчас слышит нас в Крыму и хотел бы, да, повысить свои знания или получить знания вот в деле оказания домедицинской помощи? Может быть, что-то можете посоветовать?
Ну, безусловно, есть массовый бесплатный онлайн-курс на украинском языке, который нами и еще несколькими организациями был изготовлен и размещен на платформе Prometheus. И этот курс называется «Первая допомога в условиях войны». В принципе, абсолютно релевантный курс до сегодняшнего дня. Но вопрос в том, что, во-первых, такие навыки, они очень сложно получить в теории, хотя это, конечно, лучше, чем ничего. Во-вторых, безусловно, самым надежным способом, я слышал об этом, говорил предыдущий спикер, как обезопаситься, да, от ранения, будет покинуть опасный район. Я не имею иллюзии, что все наши граждане это могут сделать, но это самое лучшее решение с точки зрения безопасности. Никакая первая помощь, какой бы эффективной ни была, не даст такой гарантии, как просто выезд из зоны, где возможен прилет.
Спасибо вам за эту беседу. Я напомню, что с нами на связи был Федор Сердюк, соучредитель благотворительного фонда «Пулс». Мы говорили сегодня об опасности проживания на территории, над которой возможны атаки с воздуха, на которую происходят атаки с воздуха, и когда по невыясненным до конца причинам не происходит широкого оповещения населения об этой опасности. Если вы слушаете нас и смотрите в Крыму, пишите, звучат ли сигналы воздушной тревоги у вас, звучат ли они, когда действительно есть опасность. Как вы относитесь к этой ситуации? Но не забывайте, что да, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Напомню, что Крым Реалии и Радио Свобода в России признаны нежелательной организацией.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.